Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы к юбилею Алексея Левинского и книга «Восточная Европа после Версаля». Во второй части передачи «Цимбелин Деклана Доналана в Москве», а также вспоминая Ольгу Бешенковскую и Игоря Покровского. Почти 40 лет назад на сцену театра «Сатира» в спектакле «Затюканный апостол» вышел необыкновенный актер. Его звали Алексей Левинский. Скоро стали известны его режиссерские опыты, и театралы пытались всеми правдами и неправдами пробраться на полузакрытые экспериментальные спектакли в большом репетиционном зале того же театра «Сатиры». Теперь Алексей Левинский – известный актер и режиссер, он носит звание лауреата Государственной премии России, но его особый негромкий театр никогда не пользовался спросом у любителей эпатажа и дешевых сенсаций. Он, не сказать, чтобы популярен, но теми, кто его знает, любим. 28 июля Алексею Левинскому исполнилось 60 лет, и с юбиляром встречался Павел Подкладов.
Будучи учеником 3 класса, Алеша Левинский поставил в школьном театре спектакль по книге Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Таким образом, профессиональная стезя моего героя была предопределена, но впоследствии оказалась весьма своеобразной. Уже в ранней юности Алексея буквально заворожило имя Всеволода Мейерхольда, и будущий режиссер решительно отверг для себя магистральный путь, по которому двигался отечественный театр.
Алеш, я начну с такого, может быть, умозрительного или даже фантастического вопроса. Юрий Петрович Любимов, когда построил свой театр, повесил в фойе 4 известных портрета. Если бы у тебя был свой театр, то портреты каких режиссеров или авторов ты бы там повесил?
Только Мейерхольда, больше никого. Это для меня фигура, которая определяет во многом театральный поиск всего 20 века, и вот уже 21 пошел. Например, он говорил о том, что афоризм из Пушкина «Дух века требует перемен и на сцене драматической». Неплохо было бы это прямо на фронтоне театра написать.
Известно, что Валерий Фокин как-то процитировал буквально Мейерхольда в своем спектакле. У тебя никогда не было желания на основе изучения какой-то специальной литературы цитировать Мейерхольда?
Я принимал участие в подобной работе, когда американские актеры, петербургские режиссеры восстанавливали, реконструировали Мейерхольдовский «Ревизор». И я принимал в нем участие как педагог по биомеханике. И как учебная цель, учебная задача, это было очень интересно.
Как сочетаются и сочетаются ли вообще вот такие фигуры, как Мейерхольд и Беккет в твоем театре, в твоем сердце или в твоем сознании?
У них довольно много точек пересечения, вот так можно сказать. Ну, конечно, есть и разница. Но Беккет совсем такой одиночка. И он в этом смысле человек странный для театра. Такие люди не должны вроде даже интересоваться театром. Но, тем не менее, вот именно в силу своей какой-то обособленности он тоже совершил какие-то свои собственные открытия в театре. А Мейерхольд, именно потому что он сугубо театральный человек, он, конечно, человек компании. Вот это разная природа. Но внутри каких-то тем и основных мотивов, может быть, и литературных мотивов, у них много общего.
А ты человек странный для театра, как ты считаешь?
Нет, думаю, что нет. Я думаю, что я достаточно типичный человек для театра. Ну, уже начать с того, что я из актерской семьи, и что пошел в театр, что называется, без всякого выбора. Было ясно сразу, что я пойду в театр. И среда вся такая была, и гости приходили такие, тоже имеющие отношение к театру.
Алексей Левинский начал свои профессиональные театральные эксперименты еще на 3 курсе школы-студии МХАТ, где ставил Брехта и Лорку, а потом в репетиционном зале театра «Сатиры» Беккета, Ионеско, а позже Мольера, Шекспира и того же Брехта. Театр, который он создал, всегда был отдельным, не похожим ни на какой другой. Многие называют Алексея странным человеком и даже маргиналом, но он не обижается. Считает, что творчество не может быть магистральным. И, цитирую, «только сбоку и бывает».
Мне кажется, что очень все идет тройно и достаточно логично. И такая позиция внутри театра, и быть к нему в постоянной такой оппозиции, к основному руслу театральному, к основному пути, это тоже, ну такое должно быть. И вот я себя числю в этой оппозиции.
Не совсем приятный вопрос. В нашем театральном пространстве есть люди из молодых режиссеров, в том числе, спектакли которых достаточно шумно принимаются, вокруг них постоянно шумиха. То, что вокруг твоих спектаклей не было подобной шумихи, тебя не волнует? Ты не чувствуешь в этом какого-то, ну, я скажу прямо, ущемления?
Нет, я не чувствую никакого ущемления. Конечно, вот то, о чем я мечтал, что будет возможность какого-то своего театра, и вроде понятно, что уже ее не будет. Ну и, конечно, это есть в этом смысле сожаление. Но ничего для этого делать иначе бы я не стал все равно. То, как я существую в театральном мире московском, мне кажется, это совершенно естественное, правильное место. У всех свои трудности. Те, кто работает для успеха, у них свои сложности. Те, кто работает не на успех, а на то, чтобы им самим нравилось то, что они делают, у них свои сложности. Всем трудно, я так думаю. И в каком-то смысле и всем легко.
Как ты думаешь, спектакли, поставленные тобой в 30 лет и сейчас, отличаются по своей сути, по подходу к театру, по подходу к работе с актерами?
Я думаю, что отличаются. Все-таки я всю жизнь работал путем проб и ошибок, и так и продолжаю работать. Но сейчас немножко, мне кажется, этих ошибок стало поменьше. Проб столько же, ошибок чуть меньше.
Чаще всего в молодом возрасте больше заботишься о том, чтобы что-то совершенствовалось. Ты в каком-то смысле растешь, и этим ты сам озабочен. В каком-то смысле растешь. Что-то освоил, хочешь это еще делать лучше. Кто-то тебя там похвалил, что мнение для тебя важно. Ты хочешь, чтобы он еще раз похвалил и больше похвалил. И как-то вот озабочен, ну а насколько я там шагнул вперед по сравнению там с тем, что было в прошлом году или там несколько лет назад, например, да? То есть какое-то такое мышление похоже на спортивное. Насколько вот мои результаты отличаются, а какой я себе мыслю для себя там максимальный результат. А потом уже об этом не думаешь, и это не кажется таким важным, а больше думаешь о возвращениях. Есть такое очень красивое высказывание, что нам вообще не дано роста, нам даны возвращения. Мы можем хотеть, но нам это не дано, а возвращения нам даны. Возвращение к тому же самому. На новом каком-то этапе ты это видишь и чувствуешь по-другому. Если тебя вначале привлекала одна проблема, одна тема, то вдруг она становится уже не такой важной, какой-то боковой, а центральной. Ты видишь, да вот же оказывается в чем. Вот же, вот может быть так. Но это совершенно не значит, что это окончательно и точно. На новом каком-то этапе может еще что-то новое возникнуть. Вот эти вот возвращения меня стали притягивать. И поэтому, наверное, не случайно каким-то вот пьесам одним и тем же тоже возвращаюсь. Но для меня нет ощущения, что это то же самое. Что это совершенно какой-то пересмотр каких-то вещей. Новый этап. Ну и каждая работа вот с одним и тем же актером, например, работа режиссера и актера, она тоже на этом. В каком-то смысле это все одно и то же, это повтор. Но тут находится какое-то движение и такое чувство, что мы что-то сделали, если не новое, то во всяком случае вот для себя неизвестно. Ну и вообще, наверное, репетиции, работа в театре все время связана с каким-то неизвестным.
Интересна и актерская судьба Левинского. Театралы со стажем, наверное, помнят его роли в театре сатиры в 70-е и 80-е годы. Потом был долгий перерыв, после которого он вновь вышел на сцену в спектаклях Юрия Погребничка. Кстати, за работу в театре около дома Станиславского Алексей в 2005 году вместе с коллегами был удостоен Государственной премии России. Зная, почем фунт актерского лиха, режиссер Левинский относится к своим актерам бережно и с огромным уважением. Но, как выяснилось, считает актеров марионетками в руках режиссера.
Да, актеры есть марионетка. Любой актер. Может даже, можно сказать, человек любой есть марионетка.
Тут же тебе такой вопрос на засыпку, что называется. Ты работаешь с Юрием Николаевичем Погребничко. Чувствуешь себя тоже марионеткой?
Конечно, конечно. Я чувствую себя ведомым, подобно кукле.
А не входит ли в противоречие самостоятельность мышления режиссера и необходимость быть марионеткой, подчиняться режиссеру, в частности, вот Юрию Николаевичу?
Оно, конечно, есть, но оно исконное такое, исконное театральное противоречие. То, что у тебя есть собственные задачи, а у спектакля несколько иные, и что ты подчиняешь свои собственные стремления чему-то другому. Это может быть воля режиссера, или это может быть воля автора, или это может быть воля публики. Это уже разные вещи. Но все равно ты добровольно подчиняешься кому-то. И в данном случае, в нашей работе вот с Юрием Николаевичем, мне кажется, это достаточно все мирно. И самое главное, что дает интересный результат.
То есть режиссер Левинский абсолютно отсутствует на сцене, когда присутствует актер Левинский?
Да, абсолютно. У меня происходит некое такое переключение всего организма. И когда я актер, я совершенно никак не рефлексирую подобно режиссеру. То есть рефлексирую, конечно, но уже по-другому, именно как исполнитель.
Почти 30 лет назад Алексей Левинский по приглашению Романа Дегтюка пришел в знаменитый тогда студенческий театр МГУ и поставил там «Гамлета», в котором сыграл заглавную роль. В здании на Маховой в 1978 году родилась его студия «Театр», которая, несмотря на все мытарства, безденежье и бездомность, жива до сих пор. То, что Левинский поставил за 30 лет в студии, тоже не вписывается в традиции нашего театрального процесса. Это пьесы Беккета, Брехта, Блока, Чаплина, традиционного японского театра. Но сам Алексей считает свою работу в студии не менее важной, чем в профессиональных театрах.
Это вещи, которые поддерживают друг друга. У меня есть потребность переходить из одной атмосферы в другую, от одной компании к другой. Но, конечно, некое сожаление о том, что нет отдельно своей территории, конечно, оно все равно остается.
Ты признанный профессионал, признанный режиссер, имеющий свою нишу в театральном пространстве. Зачем тебе любительская студия?
Я совершенно не разделяю свою работу с профессионалами и с любителями как две разных каких-то плоскости. Это совершенно одна и та же плоскость. То есть я себя чувствую наподобие кинорежиссера, который может такую себе позволить роскошь снимать, кого он хочет. И когда ему нужен актер, человек с улицы, он снимает человека с улицы. Когда ему нужен любитель, который уже в определенном ключе воспитан, так как воспитаны вот актеры в студии, которые со мной работают, их нельзя же назвать просто любителями. Это люди определенным образом воспитанные, определенно имеющие театральный игровой опыт. И это тоже совершенно особая статья, и тут есть свои ценности, которых в другом месте не найдешь. Ну и главное для меня это ощущение, что для спектакля, для конкретного данного спектакля так лучше.
Алеша, вот ты только что сам сравнил себя с кинорежиссером. Я задам такой вопрос. Почему ты никогда не снимался в кино?
Время, просто жалко времени. Только поэтому. Ни одного предложения, которое меня заинтересовало, не было. Не везло, что ли. Вот если будет интересно, то почему не попробовать?
Скажи, пожалуйста, насколько твоя живопись или твой рисунок, одним словом, изобразительное творчество, оказывает влияние на твой театр?
Я не думаю, что оно оказывает. Я думаю, что наоборот, театр оказывает влияние на мои рисунки. Вообще, главное, что происходит в моей творческой жизни, это рисунки. На всякий случай, это самое приятное.
Когда-то в нашем разговоре на вопрос о том, зачем тебе это все надо, то есть о мотивации выхода на сцену, репетирования, режиссуры, ты не смог ответить. Вот есть ли сейчас ответ на этот вопрос?
Рабство. Форма рабства. Вот тот момент, когда я уже в него, что называется, попал, это рабство, я его не помню и не знаю. Так что выбора нет. Я понимаю сейчас, что это рабство. Раб что хочет? Просто жить.
Программа «Поверх барьеров» обычно не вторгается в личную жизнь своих героев. Но сегодня я сделаю исключение, потому что речь пойдет об одном из главных людей в жизни Алексея Левинского, его маме Ганне Алексеевне Грановской, актрисе, режиссере, педагоге, поэте, переводчике, художнике, которая оказала огромное влияние на формирование Алексея и очень помогла сыну в создании его студии.
Конечно, у меня такое ощущение, что какой-то вот наш такой контакт, он продолжается. Но тут я бы не мог определить, где по линии просто человеческой, где по линии рабочей, где по линии внутренней работы. Не знаю. Во всяком случае, это действительно один из героев моей жизни. Ну, как и отец.
Ганна Алексеевна Грановская писала чудные песни, трогательные, смешные, озорные, а иногда и печальные. Некоторые из них стали своеобразными позывными студии театр. Сейчас прозвучит одна из них в исполнении ее сына, Алексея Левинского.
Жил бродяга, не тужил, пил он через день, ел же через два. Головой не дорожил, людям говорил, что мне голова. Но однажды стужей зимней скверною порой оказался без подушки, без горбушки, без полушки. Ох ты, Боже мой! И когда им чаша бед выпита была от краев до дна, в луже денежку нашел, и была она светлой, как луна. Серебро тебе не шутка, на него легко покупается подушка, не горбушка, а ватрушка, мясо, молоко. Шел бродяга, песни пел, боль забыв и страх, гладил всех собак. И под каждым фонарем, как приятно, ах, разжимал кулак. Шел пути не разбирая, а пришел к пивной – наплевал он на ватрушку и на мягкую подушку. Ох ты, Боже мой! И хмельные песни пел в городе ночном, хоть был босс и нагр. Обнимался с фонарем, с каждым фонарем, гладил всех собак, гладил всех собак.